Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Также мы приветствуем всех посетителей нашего сайта kp.ru и подписчиков страниц «Комсомольской правды» в социальных сетях. Мы работаем в прямом эфире. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Александр Яковлев. И сразу же приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 97. 702, телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. Делитесь своим мнением о самых важных, на ваш взгляд, событиях в жизни нашей страны. Не только. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в любой момент эфира. Ну и телефон для WhatsApp и Viber сообщений. 8 967 200 ровно 9702. Многие обратили внимание, весь мир следит за тем, что происходит вокруг Северной Кореи, и новость, которая удивила очень много. Оказывается, у Северной Кореи есть ракеты с украинскими двигателями, с двигателями, произведенными на Украине. Очень, кстати, любопытный материал можно прочитать на нашем сайте kp.ru. Откуда у Северной Кореи ракеты с украинскими двигателями? Владимир Николаевич, я знаю, что вы особо пристально следите за этой историей.
Ну, не сказал, что особо пристально, но работа такая, да? Хорошо. А что там в Северной Корее? Ну, во-первых, украинские они или не украинские, с такой прямо с уверенностью мы давайте пока не говорить. Они очень похожи на украинские. Дальше американский аналитик, признанный, значит, опубликовал в «Нью-Йорк Таймс», то есть мы сразу ссылаемся на западные источники, да, а не на наши, что похоже, что, ну, по его мнению, ракета производства, двигатель производства Южного машиностроительного завода на Украине. Ну, и бог бы с ним. Самое главное не это. Хотя, конечно, это такой интересный привет от Украины американцам. Они все время боролись за такую свободу и демократию, и, значит, разлюли малину на Украине и получили очень интересный результат. Скорее всего, да, вероятность очень высока, что в рамках этой, значит, свободы, в кавычках, утащили двигатели из Украины. Там же завод остановился, там безработица, там людям надо на что-то зарабатывать, и они могли, конечно, двигатель на что-то жить, конечно, могли двигатель утащить из этого завода в Днепропетровске. Но самое главное, бог бы с ним, с двигателем, а самое главное, что благодаря этому двигателю, установленному на любой ракете, хоть корейской, хоть российской, возможности Кореи нанести удар по любому противнику резко повышаются. С помощью этой ракеты он может лететь порядка там, при разных условиях, 5-7 тысяч километров дальность. Перехватывать его очень сложно, потому что это маневренный двигатель, это скорости. И, в общем, этот уже может долететь, например, до Сиэтла. Что такое Сиэтл? Это центр американской авиастроительной промышленности. Ну, и чтобы никому скучно не было, и чтобы не гадали, куда он полетит, значит, руководитель Северной Кореи, он прямо сказал, мы его, ребята, решили эту ракету запустить на остров Гуам. Что такое Гуам? Это территория США, прежде всего, это военная база США, это одна из двух военных баз США на Тихом океане. Это гигантские возможности аэродрома. Он даже использовался как резервный для посадки космических кораблей многоразового использования. Вот. И это, конечно, все как-то так неожиданно стало серьезно. Я вот сейчас, идя к вам, смотрел разные, так сказать, очередные материалы. И там уже с Гуама вполне серьезно сообщают, что там идут всякие просветительские программы, что надо делать, если в небе вдруг возникнет ослепительная вспышка ядерного взрыва. Ни в коем случае не смотреть на него. Такие добрые советы, куда ползти. Ну, в общем, все как у нас в годы холодной
уже
войны.
Уже не до шуток, в общем.
Да, это очень интересный поворот. И об этом можем хоть весь час говорить, честно говоря.
Я думаю, что особо внимательно нас будут за этим разговором будут следить на Дальнем Востоке, потому что многие забывают, но у нас в Северной Корее есть общая граница, пусть и небольшой участок, и там совсем рядом и Находка, и Владивосток,
да,
и Уссурийск.
Да, совсем рядом, да.
А прямо сейчас Игорь из Хабаровска нам дозвонился. Игорь,
не спит земляк.
Да, уже, наверное, не добрый вечер,
18:07, да, у них там 18:07, сколько это будет? 3 часа ночи?
Ничего доброй себе. Ночи, Игорь, здравствуйте.
Игорь, что не спите, да.
Здравствуйте, с интересом слушаю вас. Я хотел бы вот так спросить вас насчет того, что постоянно вот ваше радио грешит тем, что вот такие вот фальшивые повестки дня постоянно звучат. Например, про Матильду Поклонскую. Ведь Поклонская, это она получает сколько там, 500 или 800 тысяч депутатских из наших налогов. И у нее плотная эта работа должна быть по профилю ее комитета. То есть комитет у нее антикоррупционный. А она вместо этого, значит, какой-то туфтой занимается. И причем нам эту повестку фальшивую они подсовывают, как вот как наперсточники. Угу. Вот эта дума.
Все, понятно. Понятно,
спасибо,
готово.
Спасибо большое.
Готово, Игорь.
Но тема много, многих зацепила. Поклонская,
ну, да,
против
Матильды, во-первых,
учителя.
Поклонская, если так быть опять добросовестным, отвечающим. Поклонская много раз объяснялась, что это для нее некое хобби. Что она, и она постоянно отчитывается о том, что она делает, какие законы вносит, какие предложения, какую работу проводит как депутат. Но почему-то вот, ну, так жизнь устроена, что она может хоть 24 часа в сутки заниматься своей депутатской работой, но это никто никогда не заметит. А вот когда она насчет Матильды прошлась и насчет царя-батюшки, тут все заметили. То есть это вовсе не, я уверяю своего земляка Игоря, я тоже из Хабаровска родом, что это вовсе не означает вся эта заваруха, что Поклонская с утра до вечера только занимается проблемой Матильды. Она, как ее спрашивают, Поклонская,
это
что?
К СМИ
там,
больше.
Да, что там с Матильдой? Она говорит, ну, дам вам интервью. Больше того, она в последнее время дает интервью ровно одному СМИ. Это «Комсомольская правда». Почему? Она уже тоже так и подустала от этого от всего, и у нее большое такое уже недоверие, что ее слова будут перевирать и так далее. Поэтому вот ответ на Матильду такой. Дело не в Поклонской. Дело в том, что и не в ее там безудержном, значит, азарте воевать с режиссером-учителем. А дело в том, что она нечаянно или сознательно, но она зацепила какие-то настроения, которые в русском народе очень сильны. Ну, так, пытаясь их как-то сформулировать, что за настроение? Настроение такие: не обижайте нашу историю, не обижайте нашего царя, не лезьте своими, значит, грязными лапами в нашу историю. Пусть это все останется нашей историей. Вот и все. Плюс это подогревается с обеих сторон. Значит, у нас есть огромное количество желающих разворошить историю и над ней, так сказать, поглумиться. Они туда полежки подкидывают. А с другой стороны, такие же азартные люди говорят, а мы, ну, фанатики называть их, сектанты, как угодно. Или просто убежденные люди, как угодно их можно называть. А мы не дадим нашего царя вам в обиду. И вот в обществе этот раскол просто Поклонская его, так сказать, проартикулировала так, что это получило отзыв в сердцах миллионов. Вот и все. Вот и все.
Ну, я могу лишь добавить, что на нашем сайте kp.ru есть полное эксклюзивное интервью Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы «Комсомольской правды». Оно, кстати, сегодня много цитируется различными в соцсетях и другими средствами массовой информации. Прочитать очень интересно. И можете, кстати, посмотреть. Но мы вернемся к теме Северной Кореи, к тому, что там происходит, к роли Соединенных Штатов Америки. Поговорим о том, почему это волнует многих людей в нашей стране. Обо всем об этом с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Продолжим наш разговор через несколько минут. Никуда не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» в этой студии. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». И вновь мы приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также присылайте свои вопросы и пожелания на WhatsApp и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. В центре нашего внимания ситуация вокруг Северной Кореи. Об этом говорят во всем мире. Ну и прежде всего те вопросы, которые пришли к нам во время перерыва в WhatsApp. Михаил спрашивает. Трамп ругал своих американских оппонентов за то, что они видят российский след вмешательства в выборы в США и не замечают украинский след. А теперь двигатели для ракет. Будут ли санкции в отношении Украины? Знак вопроса.
Нет, санкций в отношении Украины точно не будет никаких. Хоть они там 5 двигателей в Корею поставят, их будет между, там, условно говоря, в междусобойчике где-то в закрытом будут их журить, будут просить навести порядок, дыру в заборе заколотить, там, значит, и сторожа с берданкой поставить, но никаких санкций не будет. Ну, потому что любая страна, я вас уверяю, исповедует ту самую логику, которую когда-то в адрес никарагуанского диктатора Самосы, значит, проартикулировал один из американских президентов: Самоса сукин сын, но он наш сукин сын. Да. Порошенко сукин сын, но он наш американский сукин сын. Поэтому, конечно, ничего там не будет. Вот. А важнее сейчас говорить о нескольких вещах, пытаясь предугадать, что будет. Существует ли вообще реальность обмена ударами ракетными между США и КНДР? Вот это самый интересный вопрос. И, опять же, что интересно, целый ряд вполне вменяемых, так сказать, не помешанных на конспирологии аналитиков считает, что угроза такая существует. И вот это самое прискорбное. Во-первых, до сих пор Корея могла говорить все, что угодно, но у нее не было ракеты, которая может ударить по Америке. Причина, как, опять же, классика говорила, почему мы не разгромили крепость? Не было снарядов, да? 18 причин, но первое, не было снарядов. Так и тут. 18 причин, но не было ракеты. Ракета есть. Ракета с теми самыми двигателями, какие надо двигатели. Второе. Молодой, специфический лидер Северной Кореи, который, ну, отличается некими, порой, неумеренными, так сказать, жестами.
По крайней мере, заявлениями.
Да, по заявлениям он самый радикальный из всех корейцев, из всех своих предшественников. Американцы, вот что называется, они нашли друг друга. Корейский лидер и американский лидер, он тоже такой боевой дядя. Вроде, я имею в виду президент Трамп, вроде никому война не нужна, по-хорошему. Всем нравится бряться, делать заявления. Причем, заметьте, Трамп перешел на цветистый корейский стиль такой. Он начал разговаривать, как северные корейцы. Вы увидите такую пламя и ярость, если там не остановитесь. Вот это пламя и ярость, это прямо как будто...
Из лексикона лидеров Северной Кореи.
Такое ощущение, что начитался, значит, корейских лидеров. Вот. Но оба азартные, оба несдержанные, оба... такие очень эмоциональные, и обоим выгодно подводить к черте ситуацию, потому что у Трампа куча своих проблем в Америке, у него низкий рейтинг, ему вечно импичментом грозят, его обвиняют во всех грехах, ему бы хорошо американское общественное мнение куда-то отвлечь. А у корейского лидера тоже, значит, хорошего в жизни мало – Народ злой, голодный, усталый от жизни в полицейском, ну, без дураков, в полицейском государстве. Я, кстати, провел в Южной, в Северной Корее, ну, и в Южной тоже, в Северной Корее, так сказать, небольшую часть своей жизни. Я вам скажу, что действительно, да, я там был, и все ее объехал с севера до юга, с востока на запад. Действительно, ситуация такая печальная, грустная, радоваться там нечему, или там, как некоторые наши буйные леваки говорят, надо учиться, вот-вот молодцы они. Ничего они не молодцы. Конечно, у них жизнь тяжелая и голодная, и, честно говоря, такая безнадежная. Я, например, там видел у них, как у них интернет устроен корейский. Это такой маленький сегментик, закрытый со всех сторон. И они там в нем сидят, эти студенты. Я был в университете пхеньянском, видел, как они за компьютерами сидят, что это за компьютеры. Видел их сотовую связь мобильную, она у них есть, но она тоже очень анекдотичная.
Но это то, что вам показывали.
Ну да.
Потому
ну,
что
да.
Там-то, может быть, даже но, и хуже.
Ну как, ну нам, понимаешь, можно имитировать и можно не строить декорации, но даже строить декорации нужны какие-то богатства. Там везде прорывалось, что декорации все гнилые. Везде было видно, что усталость огромная у страны вот так жить, понимаете, жить в обстановке, в атмосфере такого 1959 года в приложении к Советскому Союзу, не к России даже. Вот, это все очень такая, да, там огромное количество показухи, но все это очень, ну, видно, что народ устал, это все равно видно, как они говорят, как они отвечают, как они живут, эти магазины, эти киоски, в которых ничего нету, эти деньги, которые никак не работают. Вот, эти, даже в самолете летишь в Пхеньян, и видно, что люди везут в родную Корею. А везут они то, что мы возили, там, я не знаю, в начале перестройки. Двухкассетник они везут, а еще его отберут. Вы знаете, что при входе в Северную Корею ты проходишь, ну, вот я это про себя рассказываю, вот я приехал в Северную Корею, я прохожу через специальный шлюз, где у меня забирают мобильник мой. Это как, знаете, выход в другую цивилизацию. У меня забирают мобильник, у меня забирают, если что-то еще есть, iPad, iPhone, все забирается. Ты поживи там, когда будешь возвращаться,
вообще,
тебе все вернут.
Вообще, то есть не на...
тебе вернут. В мешочек,
то есть когда вы уже вылетаете из Северной Кореи, то есть на время...
Там нельзя. А как звонить на родину? А в гостинице у тебя есть телефон, и тебя слушают эти их спецслужбы. Ты можешь позвонить из номера гостиницы. В гостинице стоит телевизор, там даже показывают BBC и CNN, но только для гостя. А в номер заходят, когда надо прибраться, чтобы, не дай бог, они не увидели в телевизоре чего-то такого нежелательного. Они ходят в номер убираться по 2-3 человека, чтобы, если что, настучать друг на друга. Ну, то есть такая страна очень интересная, очень такая одуревшая, я бы сказал, страна. И помешанная на вот этой атрибутике всей очень древней, ну, типа поклонение Ким Ир Сену, изучению вождя. И вот, конечно, у них ситуация... Дрянь, прямо скажем. Вот. Но это не повод этому, этой стране попали, пусть выбирается, но это не повод угрожать им ракетами, там, свержениями и так далее. Так вот, вероятность того, что ракетно-ядерные удары произойдут, она невысокая, но она существует. Она не из раздела там, 0,005 или миллионных процентов. И, конечно, даже испытания ракет показывали корейские, что они летят черт знает куда. У них это не технологии те еще у них, это такие в духе романов Пелевина, значит, ранних. Они могут ракету отправить на Гуам, а она может улететь куда-нибудь по Японии, ударить или упадет на Корею, а на Южную. Там между Южной и Северной Кореей буквально 200 метров. Это,
а там Сеул находится на границе,
а Сеул
там 20
граница,
километров.
Да,
то есть
конечно,
они могут...
конечно. Это же все очень тесно, все очень... Это такая коммуналка. Ну и частью этой коммуналки является, отдаленной частью является соседним кварталом, является город Владивосток и наше Приморье. Поэтому
это к вопросу о том, что, может быть, кто-то нас слушает и думает, а ну что там Северная Корея, ну, пусть
поездка,
они там, да, пусть
фальшивая
они...
Поездка.
То есть фальшивая нас поездка. Это касается
конечно.
Во всех смыслах этого.
Я очень надеюсь, что все силы ПВО, значит, приведены в какую-то готовность, что все, кому положено, следят очень внимательно за корейской территорией, потому что, понимаете, обе стороны, и Трамп, и корейские, значит, очередные лидеры, они наделали, молодой парень, кстати, совсем, они наделали очень много заявлений. Они такие оба такие бойцы, оба такие амбициозные, оба такие мачо. Вот, они наделали очень много заявлений, и сейчас, знаете, как «держите меня семеро», да? Надо надеяться только на то, что у корейцев есть свой генштаб, который хочет нормально пожить, да, и Министерство обороны, и, наверное, еще большое количество людей, которые не хотят умирать в огне войны. Ну, и у американцев тоже.
Вспоминается Карибский кризис.
Да.
Мы продолжим это наш похоже. Разговор и дадим возможность высказаться и задать вопросы вам, нашей аудитории, после короткой паузы. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это программа «Что будет» в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». И в этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. Приглашаем к разговору наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И Валентин из Ставрополя дозвонился нам. Валентин, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые радиоведущие. Я тут, с вашего позволения, хочу немножко вернуться к истории. Как известно, при царю-государе было одна, две, три думы вроде, да, четвертую вроде разогнали. Значит, эти думцы, они кормились с регионов, регионы, которые присылали этих депутатов, их кормили. Царь-государь им ни копейки не платил. Вот, я к чему клоню? Вот как минимум каждый этот думец получает 500 тысяч, ну полмиллиона, а может некоторые больше.
Зарплата, да, это 500 тысяч рублей.
Вот смотрите внимательно, слушайте внимательно. Вот, значит, у нас, к несчастью, в настоящее время развелось слишком много врагов. Нам бы не мешало срочно вооруженные силы два раза увеличить. Я бывший профессиональный солдат, поэтому я... рассуждаю таким образом.
Что вы предлагаете, чтобы Валентин...
За эти деньги, которые депутаты не выплачивают, за них можно 2-3 общевойсковых дивизий создать.
Понятно. Кормить. Спасибо. Спасибо большое. Да. Огромное количество наших радиослушателей, кстати, подпишется под каждым словом Валентина,
ну, да.
Потому что каждый раз, когда произносится зарплата депутатов,
ну, да,
люди
да.
думают, ну общем, как да. же так? Слушай, что будет
да,
дальше?
Если бы, то бы... Слушайте, ну это мне почему-то, я извиняюсь, конечно, напоминает Аркадия Райкина, который говорит, вот бегают 11 бугаев по полю, к ним бы электрические моторчики, они бы электричество добывали. Знаете, смысл деятельности депутата, как ни странно, многие, ну, так вот мы живем, что многие не очень понимают, что такое депутаты, зачем они нужны. Вообще-то депутаты, что при царе-батюшке, что, значит, при любом строе, это законодательный орган, это те, за кого народ один раз в 6 лет или там, 4 года, где как, должен пойти проголосовать и доверить этим людям значит, необходимость создавать, менять в России или в Англии, или в Америке, где угодно, в любой стране есть депутаты. Они должны следить за соблюдением законодательства и менять его по мере необходимости. А жизнь постоянно меняется, законы надо менять. Вот, собственно, краткий рассказ в смысле депутатов. Если мы депутатов ликвидируем и на их место или на сэкономленные деньги создадим 5 дивизий еще солдат или там танков купим, то, извините, нам надо вводить тогда монархию. Но даже, как вы правильно, наш слушатель из Ставрополя вспомнил историю, даже царь в итоге создал при себе Думу, потому что если нету депутатов, то возникает единоличное правление некоего человека, как его можно назвать, диктатор, помазанник божий и так далее.
По-разному.
По-разному, да. Генерал его, генералиссимус. Но в любом случае нужны какие-то люди, которые осуществляют связь между народом и диктатором, да, или там помазанником божьим. Вот это институт, который должен быть. И когда наши слушатели говорят, да надо их всех разогнать. Слушайте, их разогнали в 1900, по-моему, значит, 18-м году. Матрос Железняк пошутил, караул устал и выгнал их всех. К чему это привело? Ну, я считаю, что ни к чему хорошему не это привело. Это. Опять, если смотреть историю.
Татьяна, ну, это тема, мне кажется, о нашем парламенте можно говорить очень много, об отношении не только к депутатам, к чиновникам до Руси, потому что это для многих превратилось в слово ругательное.
Да, у нас обычно чиновник, депутат, да. все они тоже, там, вообще, мы народ чистый и светлый, а они там все... Слушайте, все депутаты – это часть народа, все они не с Луны к нам и не с Марса прибыли, они все выросли вместе с вами, все депутаты выросли в гуще народа, я в этом не сомневаюсь.
Татьяна дозвонилась нам из Железногорска. Татьяна, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Владимир Николаевич. Татьяна, город Железногорск. Я вас опять поругать хочу.
Ну, давайте, что делать.
Вот радио у вас хорошее, конечно. Все, много мы нового узнаем. Малахова изучили уже, Матильду посмотрели. Да. Кита выгнали из пролива.
За что...
А про военные игры, ну, ни слова ведь не сказали, а?
Да ладно.
10 минут, какое-то в ночное время, хорошо, я там успела вот 2 часа.
Вы внимательно, значит, слушаете. Я не знаю, не готов ответить, но у нас есть два таких, значит, лоббиста военных игр, как полковники Баранец и Тимошенко. Мне что-то кажется, что у нас была целая программа выходные о том, как они завершались. Вот, я что-то не полностью слушал, но вспоминаю, что была целая программа.
И на радиостанции, и на страницах газет, и на сайте kp.ru. Очень подробно про армейские игры. Идем дальше. Еще один звонок. Аскер из Адыгей дозвонился нам. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Мне приятно слушать всегда вашу «Комсомольскую правду». Я его регулярно слушаю. Меня даже братья тоже слушают его. Хорошее радио, я ничего не скажу.
Спасибо.
Конкретное,
спасибо.
Лаконичное. Очень это... Вопрос. Я не знаю, это будет немножко не по теме или по теме и прочее. Но вот такой вопрос. Я знаю по истории, что во времена Сталина, что такое коррупция начальническая, никто не знал. Но потом при Андропове было объявлено, что, короче говоря, все сгнило, все коррумпировано. Даже Брежнев был коррумпированный. Скажите, по-вашему, при чьем правлении, ну, советский период, до 85-го года, начиная с 17-го года до 85-го года, при чьем правителе коррупция среди чиновников начала набирать большие обороты, что потом она, вот сейчас, как продолжение логическое, достигла небывалых размахов.
Спасибо. Спасибо.
Ответ легкий, потому что я, например, начинал работать в медиа в 1971 году. Ну, первое мое рабочее место, газета «Советская звезда», города «Советская гавань». Хабаровского края. Поэтому мог наблюдать, что, собственно, кто как живет, расслоение и так далее. Конечно, коррупция более-менее внятно начала уже появляться, конечно, при позднем Леониде Ильиче Брежневе. Причина была ровно одна. Во-первых, в стране уже было что переносить с места на место, из рук в руки передавать. Да. Скажем, из совсем бедности мы при Брежневе страна вылезла. Вот. Коррупция в основном касалась такого мелкого масштаба на нынешнем фоне. Продукты, пластинки, дубленки, шапки, книги. Ну, в общем, так себе по нынешним временам. Ну, конечно, причиной появления коррупции, на мой взгляд, было ровно одно, что исчезли угрозы, что тебя посадят, что тебя расстреляют. Ну, люди поняли, что можно немножко пожить для себя. Вот оно и расцвело, собственно. Брежнев успокоил общество. То есть это была такая обратная сторона медали, что общество стало жить спокойно, испуг в обществе прошел, что хорошо. На испуге жить тяжело. Мы вот вначале я рассказывал про Северную Корею. Действительно, все в испуге живут. Вот. А это начало. Ну, безусловно, все, что было после этого, уже небольшая такая эволюция до 91-го года. В 91-м году коррупция, естественно, приняла. В 92-м году приняла уже совсем другие формы и масштабы, нежели было до 91-го. Ну, масштаб коррупции до 91-го года. Вот я работал во Владивостоке. У нас одному из секретарей обкома, крекума партии, на дачу привезли цветной телевизор. Причем можно по-разному трактовать. Слушайте, дача-то служебная. Ну, туда привезли телевизор. Был такой страшный демократический шум, крики, вопли. Значит, его там уже гласничая была. Его там смешали со всей грязью за этот телевизор. Хотя дело спорное. Дача служебная. Секретарь крайкома партии, значит, он должен он телевизор смотреть. Слушайте, ну в цвете пусть посмотрит, ладно. В общем, вот так.
Но это сегодня это
было,
вызывает улыбку.
Сегодня взятка это вызывает улыбку, пожимание плечами. И вообще, какая к черту взятка? Это можно трактовать взятка, можно трактовать. Ну да, это ему привезли, значит, благодарные, условно говоря, там, снабженцы. Вот, и потом его так сильно вломили. Ну, то, что сейчас, конечно, это большой размах. Но по моим ощущениям, все-таки мы пиковую точку размаха коррупции прошли где-то в прошлом году. Вот у меня такое ощущение. Почему? Потому что все-таки было много увольнений, в том числе министр Улюкаев, целая толпа губернаторов, мэров у нас, по-моему, вообще чуть ли не процентов 20 пересажено. И вот все эти мероприятия, мне кажется, они смогли сбить вот такой веселый накал коррупции, который был до 2015 года. Сейчас уже благодаря всем этим мероприятиям, включая, значит, резкую активизацию правоохранительных органов, у нас, мне кажется, дело пошло все-таки на спад. А какая-то коррупция будет всегда. Ну, вот так сказать, о коррупции, чтобы вообще не было. Ну, давайте мечтать, но, к сожалению, это утопия.
Олег из Московской области нам дозвонился. Добрый вечер, если можно кратко. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Я хочу поддержать его, но затронул очень такую тему, тяжелую нашу. Вы помните, как начались чистки именно советской власти, когда Андропов пришел к власти?
Ну да, несколько недель буквально, да. Да,
да, да, как коррумпирование страшное. И делала госбезопасность. И обратите внимание, что все предатели у нас, все госбезопасность, генералы, полковники, все вы, могу перечислить вам десяток сейчас, именно госбезопасность. Когда коррумпировали армию, когда милиция, МВД, Щелоков застрелился, зачистили всех этих крайкомов, райкомов партии, всех. А потом кто встал? Кого Андропов привел к власти? Вот эту мерзость Арбатова, Яковлева, Шеварнадзе, этого Горбачева, всю эту мразь. Вы
что-то
понимаете,
у нас сегодня такой вечер советской истории. Да.
Но, слушайте, но людей затронула эта тема.
Ну, да. Действительно, людям все это интересно.
Спасибо.
Откуда мы пришли, куда мы идем и вообще как это получилось? Я извиняюсь, я ответил. Или у тебя...
Давайте поставим многоточие.
Сейчас прервемся,
Олег. Разговор с вами, разговор с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным продолжим после короткой паузы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сегодня очень много сообщений, звонков. И вот многие вспоминают Советский Союз. И все говорят буквально о коррупции. У нас много сообщений, что все плохо. Депутаты у нас отвратительные. Матрос Железняк был прав, пишут нам. И так далее, и так далее, и так далее.
У нас вообще в стране, ну, видимо, это следствие долгого пребывания в коммунистическом, так сказать, варианте. Есть, и наши слушатели сейчас блестяще это, так сказать, демонстрируют, есть такая вера, которая была присуща тому же Андропову. Вот Андропов, например, не знал, что делать с экономикой. Он вообще не понимал, так как все советские вожди, они были... даже в интересах собственной безопасности, они были не очень образованные, потому что слишком умные, он не годился. И вот Андропов действительно веровал в то, во что веруют наши некоторые слушатели сейчас, что надо навести порядок, выгнать всех из бани в рабочее время, из магазинов, и все как-то наладится. На самом деле мы говорили про Корею сегодня. Это нищая, несчастная...
Про Северную
Корею. Это нищая, несчастная страна с несчастным народом, попавшим вот в эту историческую ловушку. Вот. И мы можем сказать, что, ребята, те, которые сильно помешаны на идее наведения порядка, вот не надо ни о чем мечтать. Вот порядок у нас наведен в Северной Корее, мечта сбылась на Кубе, и посмотрите, как там люди живут. Мы в эти дни одержали невероятный рекорд у нас продолжительности жизни России. Мы у нас
72 года.
Да, самая продолжительная жизнь в истории России сейчас она. Никогда россияне не жили так долго. Это вот один из результатов жизни, что мы все-таки, нашей жизни, да, что мы вышли на рекордную продолжительность жизни. Здорово! Ребята, дорогие слушатели, это 110-е место в мире в итоге. Да, у нас рекорд, вообще-то 110-е. Мы даже отстаем от Беларуси, там, от еще целого
Литве
ряда.
Уступаю.
Литве, да. Ну, в общем, 110-е место в мире. Это, конечно, позорище. Точно тоже сейчас вот всем, кто жаждет навести порядок, матрос Железняк был прав, надо всех этих депутатов, дармоедов выгнать, всех на галеры, лучше 5 дивизий еще. Ничего не надо изобретать. Во-первых, при Сталине, о котором мы так тепло вспоминаем, значит, любим, вот нам его не хватает, так при Сталине народ жил нище, большинство народа жило нище. Я родился как раз, когда Сталин умер, и помню, как все жили вокруг меня, в какой мы нищете жили. Вот, в какой нищете жили, ничего подобного при сонном Брежневе, это, кстати, и так далее, ничего подобного не было, когда порядка не было. Ну и далеко не ходить, 2017 год, какой у нас сейчас месяц, август 2017 года, посмотрите, что творится в стране под названием Венесуэла, где великолепный коммунистический лидер победил, Один там умер, сейчас следующее. Да, и великолепно реализуют все мечты и чаяния на части нашей аудитории. Наведем порядок, депутатов разгоним, будем все делить по справедливости, никакого расслоения. В итоге у них там армия сейчас туалетную бумагу последнюю делит из гостиницы. Вот мы сейчас, я вам расскажу, дорогие слушатели, мы сейчас направляем туда человека, нашего журналиста в Венесуэлу, и вот готовим его в поездку, и вот подготовка идет так, что, оказывается, из гостиницы уже ему выйти будет невозможно, в стране, где порядок наводится железной пятой армии, да, мечта сталинистов сбылась, из гостиницы выйти невозможно, по улицам гулять невозможно, потому что тебя, скорее всего, ограбят тебя точно, вот, а убьют, вероятно, если сильно далеко отойдешь от отеля. Это в столице Венесуэлы.
Каракас.
Да, в Каракасе. А мечта сбылась. Поэтому вот я очень призываю наших слушателей, когда мы так, ну, мечтать не вредно, когда мы так, вот порядок-то был при Андропове, вот при Сталине-то все было здорово, но не дай бог вернется этот порядок, ребятки. Туалетную бумагу забудьте, будем пользоваться... Это старым добрым способом. Ну и все остальное тоже забудьте.
Но,
то, к чему привыкли, и сыр забудьте, и колбасу забудьте, и все прочее. Но будет, наверное, порядок какое-то время, а потом его не будет.
Но
Северная Корея, кстати, Северная Корея, та самая, там правда очень голодно. Там правда очень. Это медицинский
голод,
факт.
Да,
там реальный голод.
Но есть и другой пример. Позволю с вами поспорить. Mm-hmm. Если мы посмотрим на первую десятку стран по средней продолжительности жизни, там, конечно, западные державы, Испания, Италия, Франция, Швеция, есть еще там Израиль и Австралия, но кто же на первом месте? На первом месте Сингапур. Mm-hmm. Именно там Ли Куан Ю навел порядок железной рукой, огромное количество запретов. Может быть, все-таки
как
мы
бы нам
такая
все
культура. Да, может быть, все-таки...
Нос от Балтазара Балтазарыча и, значит, вальяжность от Ли Куан Ю, да?
Все-таки, может быть, запреты нужны где-то?
Ну, конечно, запреты нужны. Конечно, конечно, но давайте чуть-чуть тоже, значит, расставим точки над «и». Сингапур – это единственный такой исторический вариант, и больше ничего подобного в мире нет. И когда мы все
очень
говорим,
маленький, причем.
Да, маленький, это же город-порт. Вот. И больше ничего, подвиг Сингапура, мы все знаем рецептуру Сингапура, все эти заявления и мемуары его, так сказать, основоположника, там, посади всех своих друзей для начала. Там хорошие рецепты. Сначала посади всех своих друзей, потом введи тюремное заключение за все-все-все-все, вот, а потом будет тебе счастье лет через 30. Может быть, но никто подвиг на планете Земля, никто подвиг сингапурцев не повторил. Поэтому бывают истории, которые называются «это исключение, которое подтверждает общее правило». Да.
Если у нас много звонков, если можно кратко, я обращаюсь к нашим слушателям. Юрий из Волгограда, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы не стал мерить счастье северных корейцев. Это надо там пожить и узнать, счастливы или нет. Что касается андроповских времен, вот я в то время ел и колбасу, и сыр, и черную икру. И еще помню, я тогда еще юным был, взрослые как говорили. Да, вот это хамство ментовское достает, когда тебя дергают на улице и спрашивают, а что ты здесь делаешь, почему не на работе. Но как же стало интересно работать, как стало интересно жить. Еще какой-то международный центр проводил там тоже, мерил счастье разных народах. Так вот, кубинцы оказались в первых рядах счастливых людей. Не надо смеяться.
Нет,
ну... Вот, там женщина звонила.
Ну, почему не надо? Почему не посмеяться?
Я, собственно, вот почему звоню. Женщина там звонила насчет военных игр, что мало их освещать.
Татьяна из Железногорска, да.
Да, Татьяна из Железногорска. Так вот, я с ней согласен, в общем-то, по поводу новостных вот этих вот... наших программ и так далее. Вот, ну, не к вам претензия, в общем-то, вообще к СМИ. 12 числа день ВВС озвучили. Хорошо, спасибо, я сам в ВВС служил. Но почему не первый канал телевидения, самый главный канал, не сказал, что в этот день затонул Курск? И вот, кстати, полковники Баранец и Тимошенко ответили на вопрос звонящего. А зачем? Нет новостной, так сказать, этой. Мы вот утонули.
Понятно.
Это что?
Понятно. Спасибо, Юрий из Волгограда.
Я думаю, вы все-таки сильно передергиваете, что нет новостного повода. Поэтому у нас радио работает круглые сутки, поэтому где, и как, кто, да, и самые разные вещи. Поэтому вот не стоит вот так прямо нахрапистой.
Ну, я уверен, что Виктор Николаевич никогда так не сказал.
Да, да, ну что ты, ну, конечно, это два, значит, полковника настоящих, и не могли они так сказать. Можно, кстати, в наше время же частная жизнь кончилась, можно всегда отмотать и послушать, что там было сказано. Насчет того, что при Андропове какой-то был разлив малины, я 54-го года рождения, поэтому тоже отлично помню, как все было. Юрий Владимирович Андропов правил страной буквально несколько месяцев. Чуть-чуть. Он действительно не знал, что делать в этой ситуации. Экономические проблемы уже зашкаливали. Я вам желаю приятного аппетита, что вы ели там сыр, колбасу. Ну, конечно, где-то все доставали, все бегали и что-то добывали. Вот не знаю, в каком городе это было, но действительно с голоду никто не падал, но все тут было достаточно унизительно. Все эти очереди бесконечные, этот блат везде, это гуляние, значит, по улицам, где что дадут, и эти бесконечные самолеты и поезда, электрички из Москвы, набитые, значит, этим несчастной этой курицей и килограмм крупса. Вы хотите туда вернуться ради справедливости? Вот северные корейцы счастливы или нет? Ну, наверное, у каждого свое понимание счастья. Но давайте мы, как минимум, не будем решать за весь российский народ, в чем наше счастье. Я уверен, что если российский народ спросить, давайте мы будем все бегать за одним сортом колбасы, но у нас будет какой-то мифический порядок. Ну, если народ проголосует, давайте, то деваться некуда.
Нашу программу сегодня можно было назвать «Что было?», но без ответа на этот вопрос мы не сможем ответить на вопрос «Что будет?». Владимир Сунгоркин, спасибо большое за это.
Спасибо.
До свидания.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.